Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Разные общественные и политические силы провели в России первомайские демонстрации. Делегация Государственной Думы в Таллине требует отставки правительства Эстонии. Жан-Мари Ле Пен призывает своих сторонников к бойкоту голосования за 5 дней до выборов президента Франции. В Британии обсуждается военная миссия принца Гарри в Ираке. Таковы главные темы дня вторника, 1 мая по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. По всей России сегодня прошли митинги и шествия, приуроченные к празднованию Дня весны и труда. По данным Федерации независимых профсоюзов России, в общем, в них приняли участие около 2 миллионов человек. В числе организаторов акции профсоюзы КПРФ, ЛДПР, прокремлевские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия», оппозиционные организации и националисты. В Москве о своей решимости провести такого рода акции заявили, а потом и провели эти акции представители 14 партий и общественных движений. В Петербурге, по сведениям корреспондента «Радио Свобода», прошел новый марш несогласных. Милиция не вмешивалась. В ходе аналогичной акции около 2 недель назад в городе были задержаны свыше 100 человек. Обзор событий сегодняшнего дня в Москве и Петербурге у корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Первомайские демонстрации в Москве были в этом году любые, от официозно-профсоюзных до радикально-оппозиционных. Демонстрация Московской Федерации профсоюзов шла по центру Москвы, и депутат Государственной Думы от «Единой России» Андрей Исаев заявлял журналистам.
Мы вместе с профсоюзами требуем от правительства неукоснительного выполнения послания президента, который предложил за 3 года не менее чем на 65% увеличить пенсию. В этих колоннах 25 тысяч человек, это самая многочисленная манифестация всех, которые проходят сегодня в городе.
Коммунисты собрались на свой митинг, и они тоже говорили о достойной жизни. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов всячески подчеркивал всемирный характер 1 мая.
Сегодня великий праздник солидарности всех, кто умом и талантом создает самые главные ценности на Земле. Сегодня плечо к плечу по всей планете выходит главная сила – труд на помостке истории.
Одной из самых громких акций в Москве получился митинг партии «Яблоко» и движения «За права человека». Тем, кого еще недавно бил ОМОН на маршах несогласных, в этот раз дали пройти мимо администрации президента России, и демонстранты не упустили возможности крикнуть в окна власти свои требования.
Россия без чекистов! Россия без чекистов! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным!
На Славянской площади поддержать лозунги «Яблоко» собрались около 2000 человек, из-за чего организаторам потом были предъявлены обвинения в превышении заявленной численности митинга. Пришедший вместе с яблочниками в центр Москвы известный правозащитник Сергей Ковалев заявил, что такой митинг – это уже шаг в нужном направлении.
Узурпировавшим нашу страну, узурпировавшим власть в этой стране офицерам КГБ сказать «долой» – это первый шаг. Но это очень важный шаг. Я боюсь, что никакие выборы не приведут к изменению в этой стране. Я боюсь, что нам надо искать другие способы.
К «Яблоку» уже в ходе митинга присоединилась поначалу шедшая с левыми колонна Объединенного гражданского фронта. Активистка этой организации Марина Литвинович в своей речи призвала к объединению и заодно попеняла «Яблоку» за то, что оно хочет участвовать в выборах.
Ни в коем случае нельзя продавать свои свободы за места в Думе. Это будет предательство, предательство всех. Потому что участвовать в этих выборах – это предавать народ, это идти на поводу у власти. Мы должны сказать сегодня, нам нужна не путинская Россия, нам нужна другая Россия. Нам нужна другая Россия, нам нужна другая Россия.
Впрочем, в Москве были и митинги, на которых о выборах не говорилось ни слова. Ультранационалисты, которые обычно игнорируют Международный день трудящихся, в этот 1 мая также заявили о себе, причем громко. На митинге, который сами его организаторы называли шествием русских националистов, побывал Мумин Шакиров.
Молодые люди, среди которых было немало бритоголовых, развернули транспаранты и флаги и на ходу выкрикивали националистические лозунги.
Россия!
митинг у телецентра Останкино открыл координатор Центра общественных связей и движения против нелегальной миграции Александр Белов.
Сегодня мы провели генеральную репетицию марша к этому зданию. Пока она еще говорит то, что ему говорят на Красной площади. Но мы должны заставить телевидение говорить то, что хотим слышать мы, русский народ.
Живую реакцию молодых людей, собравшихся у здания телецентра Останкино, вызвал член Национального союза студентов Дмитрий Зубов, который пришел на марш вместе со своей маленькой дочерью. Русский националист Зубов предложил навести русский порядок за пределами России.
Мы заставим историю покаяться, или она будет распилена на металлолом. Европа слишком глубоко пропиталась русской кровью. Наша нация была и будет хранительницей мирового порядка.
Колонну националистов по улице Академика Королева сопровождали автобусы с ОМОНовцами. Шествие и митинг у телецентра Останкино прошли без эксцессов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Санкт-Петербурге все было похоже на Москву. Те же лозунги, то же скопление милиции и то же разнообразие политических выступлений. И здесь организаторам прошлого марша несогласных дали высказаться, о чем в эфире Радио Свобода рассказывала Татьяна Вольская.
Выступления были очень острые. Говорилось о том, что следующая встреча назначена на День города, на 27 мая. Это будет не митинг, не марш, просто праздник города, как всегда бывает каждый год. Поражает количество милиции, которое, наверное, сопоставимо с количеством людей, которые пришли сегодня туда на площадь. Здесь две машины с ОМОНом, который так и не вышел, правда, но все равно сидел на готове. И несколько водометов с каждой стороны площади. На Исаакиевской площади, куда пришли представители ДПНИ, звучали националистические призывы, призывы избавиться от мигрантов. И на Дворцовой площади, куда пришли колонны «Справедливой России», «Единой России», сразу же осталось очень мало. Людей этой колонны были большие, около 5000 человек. На митинг осталось около 1000. Этот митинг кончился за 15 минут.
Из Петербурга рассказывала Татьяна Вольская. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
О первомайской традиции в России в эфире «Свобода» мой коллега Карен Агамиров беседовал с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым и лидером партии «Демократический союз» Валерией Новодворской.
Митинг, который был организован профсоюзами, а именно Московской Федерацией профсоюзов, в котором принимали участие около 25 тысяч человек. И это шествие, и этот митинг, они показали, что те лозунги, те требования, которые сегодня профсоюзы по всей стране от Камчатки до Калининграда выдвигают в адрес работодателей, в адрес правительства, прежде всего, Российской Федерации, потому что многие решения не принимаются именно на федеральном уровне, они поддержаны и Москвой, и миллионами людей в регионах. В митингах приняло участие более 2 миллионов человек. На Дальнем Востоке порядка 250 тысяч человек. Там поставил рекорд в этом году Якутия, когда в самом Якутске 83 тысячи человек вышли на шествие и митинг, хотя предварительно предполагалось, что эта цифра будет значительно меньше. Более 300 тысяч в Сибирском федеральном округе.
К нам в эфир прозвонилась Валерия Новодворская.
И прихожу в отчаяние. Такое ощущение, что ничего не изменилось с глубоко советских времен. Советский Союз продолжается. 1 мая продолжают отмечать. Я очень сомневаюсь в том, что это праздник. Вернее, не сомневаюсь в том, что никакого праздника 1 мая не было и нет. Вольно же было чикагским рабочим требовать 8-часового рабочего дня. Можно и 5-часовой потребовать.
Валерий Ильинич, я рад тому, что вы присоединились к нам в эфире. Ну, и я хочу сказать, что, конечно, у каждого свои праздники. И 1 мая не единственный праздник, который вспоминает и будет всегда помнить рабочее движение, профсоюзные движения. Потому что, кроме этого, есть еще 9 января 1905 года, с которого началась первая русская революция и так далее. Это те битвы, если хотите, где труд и капитал сходился в открытом бою.
Дискуссия в эфире «Свободы» председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и лидера партии «Демократический союз» Валерии Новодворской. 1 мая в России.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 1 мая. Сегодня в Таллине не было никаких демонстраций. Власти города, опасаясь новых волнений, ввели запрет на проведение публичных акций в столице Эстонии вплоть до 11 мая. Напомню, что на прошлой неделе из-за демонтажа памятника воину-освободителю в центре города вспыхнули массовые беспорядки. Погиб российский гражданин, пострадали около 150 человек, сотни были задержаны. Сегодня стало известно официально о том, что перезахоронение останков российских солдат из братской могилы в центре Таллина состоится в июне. Прах будет перенесен на военное кладбище, где теперь находится памятник воину-освободителю. Его открыли вчера. Об этом делегации Государственной Думы России, которая находится в Эстонии, сообщили в Министерстве обороны Республики, пригласив присутствовать на церемонию официального открытия монумента. До этого российские депутаты призвали эстонское правительство уйти в отставку, а МИД Эстонии обвинил членов делегации в пренебрежительном отношении к запланированным встречам. 1 мая российские депутаты побывали на военном кладбище. По словам главы делегации, председателя Комитета Государственной Думы по делам ветеранов Николая Ковалева, фигура бронзового солдата при демонтаже была распилена на части. С этим не согласны в Министерстве обороны Эстонии, где утверждают, что памятник не разбирали. О ситуации вокруг памятника солдату-освободителю, о его моральных аспектах мой коллега Арслан Саидов обсуждал с только что вернувшимся из Таллина специальным корреспондентом Радио Свободы Михаилом Соленковым и депутатом парламента Эстонии Владимиром Вельманом.
Ну, минувшая ночь прошла в целом спокойно, если не считать, что у нас, наверное, была такой, так сказать, традиционно праздничная ночь на 1 мая. А вокруг бронзового солдата, как известно, он перенесен на военное кладбище в 2 километрах от центра Таллина. И там с утра уже побывала сегодня та группа депутатов из Госдумы, которая приехала сюда с непонятной для меня целью. Я с ней встречался вчера. Возложили венок к памятнику, осмотрели его, убедились, что он не был распилен. Вплоть до 11 числа в Таллине запрещены все крупные собрания и митинги.
Если люди пойдут 9-го на новое, на военное кладбище на фильтре Т, к бронзовому солдату возлагать цветы, что будет там?
Сейчас мы живем в таком государстве, где все настолько засекречено, все действия властей, они настолько непредсказуемые. Я не знаю, как власти будут управлять процессами 9 мая. Я уверен, что очень много людей соберется и на кладбище на фильтре Т. Я думаю, что определенная часть, конечно, захочет принести цветы как можно ближе к тому месту, где прежде стоял памятник, насколько это полиция допустит их. Наверняка люди не будут настроены агрессивно, но они-то вот, это вот, так сказать, они покажут свою внутреннюю силу и свою всю горечь и глубину того, что произошло в последние дни, поскольку действительно людям просто очень глубоко плюнули в душу.
Насколько жизнь эстонской столицы, насколько жизнь Эстонии изменилась после последних событий?
Была программа интеграции в Эстонии, интеграции не эстонцев в эстонское общество. Как говорили мне мои друзья и знакомые, которые живут очень давно в Таллине, все-таки я уехал 7 лет назад оттуда. Вот эта вот напряженность между двумя слоями населения, двумя частями жителей Эстонии, она потихоньку нивелировалась. И такой проблемы, что человек, говорящий по-русски, чувствует себя неудобно в присутствии эстонцев или как-то чувствует себя какой-то комплекс вины или что-нибудь такое, да? И с другой стороны, вроде бы эстонцы уже не обвиняют, да, образно, не обвиняют русских в оккупации именно на личностном уровне. И мне говорили, что только-только это все закончилось, как-то стало спокойнее, отношения выровнялись абсолютно. Произошли вот эти вот события. Часть моих знакомых считает, что это было намеренно спровоцировано. Провоцировано даже перенос памятника перед праздником 9 мая. И сейчас серьезный раскол внутри коллективов, возможно, внутри каких-то групп друзей. То есть все обсуждают это, что были массовые беспорядки, погромы, мародерство, грабили магазины. Делали это в большинстве своем люди не коренной национальности, не эстонцы. Из-за этого получаются новые проблемы, новый конфликт между населением эстонским и населением, которое говорит на русском языке.
Можно ли говорить о межнациональном конфликте в Эстонии?
Даже какая-то более, гораздо более глубинная плоскость, потому что в тот момент, когда в эстонском обществе мы уже пришли к какому-то консенсусу, сейчас в этот момент был нанесен удар в спину всем процессам. Я считаю, что вообще сейчас раздел прошел гораздо глубже. И у нас недоспорены очень многие моменты по истории, по прошлому нашего государства. И то, что сейчас начинает превалировать идеология того, что Эстония была оккупирована, что советские войска, которые освобождали Европу, теперь, так сказать, приписываются к оккупантам. Понимаете, идет смещение вообще в сознании, вычленяется мысль, что, ну, Эстония умнее всех стран мира, и что вообще только мы единственные вели здесь правильную войну, просто непонятно, кто против кого вообще воевал в конечном счете.
В разговорах на улице, в общении, скажем так, в магазинах, в кафе, люди стараются все-таки быть, люди толерантные, я имею в виду, не те, кто выходили на улицы, и не те, кто сейчас кричит, что оккупанты снова поднимают голову. Люди толерантные, они стараются быть предельно вежливыми друг с другом. Может быть, вы это тоже заметили?
Да, безусловно. Понимаете, в принципе, по сути дела, на человеческом межличностном уровне проблем никогда не было.
Представляет ли собой русскоязычная молодежь в Эстонии какую-то политическую силу?
Буйных много нет вожака, как пелось. Нету у нас лидеров, которые способны повести за собой людей. На последних выборах в парламент самую низкую явку продемонстрировали регионы, где проживает больше всего граждан Эстонии, не эстонской национальности, то есть русскоязычные жители. То есть эти люди сами добровольно отказались от выборов. Русские, которые сегодня глубоко обижены и оскорблены, многие из них сделали все для того, чтобы именно эта власть пришла к стране. То есть очень пассивно.
Как тогда относиться к таким сообщениям? Цитируют информацию эстонского телеканала 2. Русскоязычная молодежь Эстонии готова поднять в стране восстание. На 2 мая запланировано начало общей эстонской забастовки, которая 9 мая должна перерасти в восстание. Конец цитаты.
Я не думаю, что на какие-то акции люди пойдут, потому что очень многие зависят от своих работодателей. Я не думаю, что на какую-то забастовку всерьез можно поднять, скажем, работников нафтских электростанций, грубо говоря, или кого-то, потому что люди заняты работой, для них эта проблема достаточно далека.
Роль России в этом конфликте, какова она?
Понимаете, я с горечью понимаю, что Россия вообще не понимает, с кем она имеет дело, как ей разговаривать. По-прежнему такое отношение великодержавного учительства. Россия, к сожалению, то ли в силу непрофессиональности политических кадров, дипломатических кадров, к сожалению, не может адекватно реагировать на те или иные события. Так вот, если в Эстонии говорится, и всегда говорилось, о переносе памятника, и проблема совершенно даже не настолько в том, перенести, не перенести. Проблема была в том, как это сделать так, чтобы не ущемить человеческого достоинства. То в России акцент поставлен на снос памятника. Согласитесь, эмоционально это воспринимается совершенно иначе. Люди, не получая адекватную информацию в эстонском эфире, когда они смотрят российский эфир, они получают информацию с другим негативом. И они, конечно, в этих ножницах им очень сложно разобраться, поскольку, так сказать, правды, к сожалению, нет сейчас нигде.
Различные мнения о проблеме российско-эстонских отношений в эфире «Радио Свобода». Мой коллега Руслан Саидов беседовал с депутатом парламента Эстонии Владимиром Вельманом и специальным корреспондентом «Свободы» в Таллине. Он вырос в Эстонии, Михаилом Соленковым. Время свободы. Подводим итоги вторника, 1 мая. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня снял с должности судью Конституционного суда Сюзанну Станик. Она освобождена за нарушение присяги. В понедельник с такой же формулировкой был отправлен в отставку другой судья Валерий Пшеничный. Конституционный суд продолжает рассматривать легитимность указа Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов. Большинство депутатов Верховной Рады в понедельник проголосовали за досрочные выборы президента республики одновременно с парламентскими, а сегодня у парламента выходной день, зато на улице Киева и других украинских городов вышли те, кто праздновал 1 мая. Из Киева репортаж корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
По случаю 1 мая свои акции в центре украинской столицы провели коммунисты, прогрессивные социалисты и недавно появившееся движение «Новое левое», говорит его лидер Владимир Чемерис.
Сегодня мы бачимо боротьбу різних кланів великого капіталу за владу.
Сегодня мы видим борьбу разных кланов крупного капитала за власть, то есть за право эксплуатировать украинский народ. И люди уже не верят ни оранжевым, ни бело-синим. Когда они выйдут на Майдан, чтобы прогнать и тех, и других, тогда и произойдет смерть. Самым массовым на Майдане Незалежності был митинг коммунистов. В нем приняли участие около 3000 человек. Ораторы призывали не допустить оранжевого реванша и обвиняли президента в обострении политического кризиса. Как сообщил журналистам лидер коммунистов Петр Симоненко, партии коалиции по-прежнему отказываются от участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 24 июня.
Мы, руководители трех партий, регионов, коммунистов и социалистов, обсудив эту ситуацию, приняли приняли решение, пока не будет решения Конституционного суда, мы не будем принимать участие в выборах. Поэтому все то, что сегодня имеет отношение к практическим действиям, запугиванию, шантажу предпринимаемого президента, лишний раз свидетельствует, что он не думает о процессе объединения Украины, он предпринимает все шаги для углубления раскола.
В понедельник президент Виктор Ющенко уволил с должности судьи Конституционного суда Валерия Пшеничного в связи с нарушением присяги. Утверждается, что он разгласил тайну совещательной комнаты, публично сообщив, кто и каким образом голосовал за открытие дела по первому президентскому указу о роспуске парламента. Не успело правительство и коалиция выступить в защиту Пшеничного, как 1 мая глава государства с той же формулировкой уволил еще одного члена Конституционного суда. Своей должности лишилась подозреваемая службой безопасности в коррупции судья-докладчик по президентскому указу Сюзанна Станник. Как заявил накануне советник президента Николай Полуденный, она допустила ряд серьезных нарушений. Это и вопросы, связанные с тем, что она лично взяла дело о президентском указе к рассмотрению без поручения Конституционного суда. Это и вопросы соблюдения законов, политических заявлений и ее поведение, несовместимое, по моему мнению, со статусом судьи. А Верховная Рада в ожидании вердикта Конституционного суда продолжает угрожать главе государства. Осознав, что не удастся завершить процедуру импичмента президента, депутаты большинства на экстренном заседании в понедельник выступили с новой инициативой. Они приняли за основу постановление об одновременном проведении досрочных выборов главы государства и парламента не позже 9 декабря этого года. Для этого предлагается изменить избирательное законодательство и даже Конституцию. Но для внесения поправок в основной закон необходимо 300 голосов депутатов, а в Верховной Раде, стены которой покинула оппозиция, заседают не более 270. Как считает депутат от партии регионов Юрий Мирошниченко, провести досрочные выборы в июне невозможно.
В Украине нет законодательства, которое обеспечит проведение этих выборов. И самое главное, у нас нет списков избирателей. Без этих списков выборы в принципе невозможны, поскольку они 100% будут признаны такими, которые не отображают волю украинского народа. Это очень важный вопрос. И начинать сегодня говорить о новых выборах надо как раз с изменения к законодательству. А для этого Верховный Совет должен быть легитимным, он должен работать, а президент должен подписывать законы.
В том, что выборы состоятся в назначенный срок, убеждены оппозиция и президент. Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила о начале предвыборной кампании. Заявки на участие в выборах в Верховную Раду уже подали около 30 блоков и партий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это время свободы. Во второй половине часа у нас в основном международная тематика. Франция за 5 дней до выборов президента, развитие политического кризиса в Турции, обсуждение в Британии военной миссии принца Гарри в Ираке. После объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По всей России сегодня проходят митинги и шествия, приуроченные к празднованию Дня весны и труда. В числе организаторов акции – профсоюзы, КПРФ, ЛДПР, прокремлевские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия», а также оппозиционные организации. 1 мая отмечают сегодня во многих странах. В Москве на Славянской площади сторонники оппозиции провели митинг протеста против свертывания демократических свобод. В Петербурге, по сведениям корреспондента Радио «Свобода», прошел новый марш несогласных. Милиция не вмешивалась. Представители националистических организаций провели 1 мая в Москве так называемый «русский марш». В Ираке экстремистская группировка, связанная с Аль-Каидой, опровергает сообщение о гибели лидера иракской Аль-Каиды Абу Аюба Аль-Масри. В заявлении, размещенном в интернете, группировка «Исламское государство» в Ираке утверждает, что Аль-Масри жив и находится в безопасности. Перезахоронение останков советских солдат из братской могилы в центре Таллина состоится в июне. Прах будет перенесен на военное кладбище, где теперь находится памятник воину-освободителю. На церемонию официального открытия монумента пригласили делегацию Госдумы России. В Волгограде арестованы начальники областного ГУВД и ГАИ. Они подозреваются в превышении власти и получении взяток. Суд в Ташкенте приговорил сегодня независимую узбекскую журналистку Умиду Ниязову к 7 годам тюрьмы. Правозащитные организации заявляют, что уголовное преследование Ниязовой носит политический характер. Президент Украины Виктор Ющенко снял с должности судью Конституционного суда Сюзанну Станик. Как сказано в указе, она освобождена за нарушение присяги.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 1 мая. Во Франции лидер ультраправого Национального фронта Жан-Мари Ле Пен призвал своих сторонников не голосовать во втором туре президентских выборов, назначенном на 6 мая. Выступая на митинге в Париже, Ле Пен заявил, что не может рекомендовать тем, кто его поддерживает, проголосовать ни за правого кандидата Николя Саркози, ни за социалистку Сигален Руайаль, которые вышли во второй тур. В первом туре выборов сам Ле Пен занял 4-е место, набрав около 10,5% голосов. Это значительно меньше, чем в прошлом президентском цикле. И теперь политологи гадают, почему Национальный фронт постигла такая неудача. Связана ли эта тенденция с массовым голосованием левой молодежи или с голосами бывших эмигрантов, которые обычно довольно аполитичны? А может быть, дело в том, что сам Ле Пен плохо провел свою избирательную кампанию? Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Париже Натальи Руткевич.
В первом, втором или третьем поколении мы все иммигранты. Такие лозунги часто можно услышать на антинационалистических манифестациях во Франции. По приблизительным данным, около 23% французов, проживающих в метрополии, либо сами иммигранты, либо дети иммигрантов. Львиную их долю составляют выходцы из бывших французских колоний, стран Магриба и Западной Африки. За кого голосуют эти люди? Из соображений политической корректности и уважения к республиканским ценностям французские институты по опросам общественного мнения, как правило, отказываются приводить статистику по этническим группам. Тем не менее, кое-какие цифры о политических настроениях некоренных французов все же имеются. Результаты опроса среди иммигрантов впервые были опубликованы незадолго до выборов институтом ИФОП. Кроме того, неоднократно проводились исследования в так называемых неблагополучных пригородах, где проживают по большей части выходцы из Африки и их дети. Результат этих опросов предсказуем. Они показали, что иммигранты преимущественно голосуют за социалистов. Так, во втором туре 85% опрошенных отдадут свои голоса Сагален Руайаль. Это объясняется тем, что социалисты всегда стремились обеспечить иммигрантов пособиями и дать им возможность интегрироваться в общество. Была ли эта политика удачной, это уже другой вопрос. Но как бы там ни было, лишаться государственной помощи жители неблагополучных районов не хотят. Кроме того, голосовать за правоцентристов, возглавляемых Саркози, многим из них помешали жесткий подход этого кандидата в отношении иммигрантов, намерение серьезно ограничить въезд во Францию и обещание сурового карать малолетних хулиганов без скидки на их возраст. Так что Николя Саркози в этих районах весьма мало популярен. Во втором туре за него хотели бы голосовать всего 15% опрошенных эмигрантов из Африки. Олицетворением зла остается для этих граждан националист Жан-Мари Ле Пен. По всей Франции он набрал меньше 10,5% голосов, тогда как на выборах 2002-го за него высказались почти 17% избирателей. Вот как объяснил свое поражение сам Ле Пен.
Я думал, что французы недовольны тем, что в стране 7 миллионов бедных и 14 миллионов плохо оплачиваемых трудящихся. Но, очевидно, я ошибся. Оказалось, что французы вполне удовлетворены, поскольку они снова выбрали кандидатов от правящих партий, которые и несут ответственность за сложившуюся ситуацию. Но эта эйфория быстро пройдет, уверяю вас. Французские политологи, в свою очередь, связывают провал Ле Пена с высокой явкой избирателей и голосованием тех слоев, которые раньше от участия в выборах воздерживались, то есть молодежи и иммигрантов. Кроме того, 79-летний Ле Пен был самым старым участником этой кампании, и, несомненно, его почтенный возраст сыграл не в его пользу. Видимо, у лидера Национального фронта, несмотря на его показную бодрость, не было сил вести кампанию так же активно, как его 50-летние конкуренты. Он мало общался с избирателями и провел всего 6 митингов. Сегодня авторитет Ле Пена явно подорван, полагают наблюдатели. Ослаблены и позиции его дочери Марин Ле Пен, руководившей кампанией отца.
Именно она настояла на том, чтобы изменить имидж партии, сильно его смягчив. Высказывания лидера Нацфронта стали более дипломатичными. Он перестал требовать немедленного выхода Франции из Евросоюза, лишения женщин права на аборт и изгнания из страны многих приезжих. Подобной стратегии Марин надеялась привлечь симпатии умеренных правых. Однако ее расчеты не оправдались. Умеренные правые предпочли голосовать за Николя Саркози. Более того, часть традиционного электората Жана Мари Ле Пена также пошла за лидером СНД. Потому что программа Николя Саркози оказалась куда жестче и правее, чем программа его предшественника. Сам Ле Пен неоднократно обвинял Саркози, да и других кандидатов, в копировании идей Нацфронта, будь то мысль о необходимости тормозить иммиграцию или жесткости к преступникам. А Марин Ле Пен считает, что хотя Национальный фронт проиграл, идеи его живы. Сегодня больше, чем когда-либо раньше, силы, стоящие за Национальным фронтом, нужны Франции, так как мы отныне единственная мощная антисистемная оппозиция. Мы боролись против этой системы со всей смелостью, но французы предпочли призрак реформ настоящим реформам. Тем не менее, эта кампания стала победой идей Жанны Мари Ле Пена. Может быть, даже больше, чем в 2002-м. Франсуа Байру занял третье место только потому, что представил себя как антисистемного кандидата, а Николя Саркози вообще списал свою программу с нашей. Но он никогда не сможет провести эти идеи в жизнь так же, как сделал бы Ле Пен. Я думаю, что французы быстро это поймут. Однако далеко не все склонны верить в то, что Нацфронт ждет радужное будущее. Президентские выборы – это единственная возможность партии доказать свою популярность, указывают эксперты. Ведь на парламентских выборах, проходящих по мажоритарной системе, Национальному фронту никогда не удавалось провести в Национальное собрание ни единого депутата. Сможет ли партия Ле Пена возродиться после этого поражения или ее ждет медленный упадок? Пока на этот вопрос никто с точностью не может ответить. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что очень многие французы не станут жалеть об исчезновении Национального фронта с политической сцены. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 1 мая. Конституционный суд Турции удовлетворил иск оппозиции и аннулировал первый тур президентских выборов. Таким образом, Конституционный суд приостановил процедуру выборов 11-го президента Турции, вынеся положительное решение по иску оппозиционной Народно-республиканской партии. Ситуация в стране остается обостренной, где выдвижение кандидатом на пост президента страны умеренного исламского политика Абдулы Гюля спровоцировало многотысячные массовые протесты и негодование сторонников светского государства. Теперь новое заседание парламента по поводу голосования запланировано на среду. Из Стамбула сообщает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
На стареньком такси развивается национальный флаг. Первомайские митинги превращаются в демонстрации в защиту республики. Всех желающих митинговать таксист Ахмед подвозит бесплатно. Около 200 рейсов в день. От порта до площади и обратно. Сотни желающих митинговать. Учителя, студенты, врачи, домохозяйки, артисты. Ахмед уверяет, что и сам бы пошел на митинг, да решил, что здесь, на рабочем месте, он нужнее. В митинге участвует вся моя семья. Жена, учительница, двое детей, студентов и другие родственники. Митингует вся страна. Никогда в жизни не видел столько флагов. В воскресенье на митинге в Стамбуле собрались около миллиона человек. Люди выступили против кандидата на пост президента Турции Абдулы Гюля. Он исламист, а значит, своими взглядами может угрожать нашему будущему. Судите сами, если президентом и премьер-министром нашей страны будут исламисты. А если они захотят шариат? Двухметровые портреты Ататюрка, создателя светской Турции, украшают фасады магазинов и зданий. По центральным телеканалам демонстрируются кадры создания светской турецкой республики. Сегодняшнюю ситуацию в Турции эксперты называют критической. Зарегистрирован обвал котировок и резкое падение индекса Стамбульской фондовой биржи. Начала обесцениваться турецкая лира. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в телевизионном обращении к нации призвал разрешить кризис демократическим путем. Турция сегодня как никогда нуждается в единстве и согласии. Нельзя допустить допустить, чтобы президентские выборы стали причиной возникновения беспорядков в стране. Турция должна с честью сдать экзамен на демократию. Мы не можем допустить, чтобы выборы президента страны привели к росту напряженности и нестабильности в Турции. Деловые круги Турции и политическая оппозиция требуют проведения досрочных парламентских выборов. Однако кандидат на пост главы государства от правящей исламистской партии «Справедливости и развития», нынешний глава внешнеполитического ведомства Абдулла Гюль, заявляет, что не намерен отказываться от борьбы за президентское кресло. Он уверяет, что на новом посту продемонстрирует, как действует демократия, говорит политический обозреватель газеты Turkish Daily News Гёксель Бозкурт. 56-летний Абдулла Гюль, соратник Эрдогана, один из самых верных его друзей по партии. Он экономист по образованию, доктор наук, несколько лет учился за границей. По возвращении на родину преподавал экономику в одном из университетов, знает несколько языков, показал себя сторонником европейских реформ, умеющим находить политические компромиссы. В политике более 15 лет. Эксперты предсказывали, что выборы 11-го президента Турции будут носить формальный характер. Президента выбирает парламент. У партии власти, выдвинувшей Гюля, большинство депутатских мандатов. Для победы министру необходимо было заручиться поддержкой 2/3 депутатов. Однако Гюль не набрал конституционного большинства, необходимого для победы в первом туре голосования. Второй тур назначен на 2 мая, говорит председатель Народно-республиканской партии Денис Байкал. Наша партия направила запрос в Конституционный суд о правомерности выборов. Мнение парламента, где исламисты представлены в большинстве, не отражает воли народа. Выборы называют настоящим фарсом. Ни одна из представленных в парламенте политических организаций, за исключением партии «Справедливости и развития», своих кандидатов не выдвинула. Оппозиция бойкотировала выборы. Народно-республиканская партия выступила против избрания исламиста Гюля на пост президента, отозвав во время голосования своих депутатов из зала. Бульварная пресса рисует картины военного переворота. Танки на улицах Стамбула, отряды полиции, стычки с военными, комендантский час. Турецкие военные заявили, что с беспокойством следят за ситуацией. В заявлении Генштаба говорится, что вооруженные силы являются гарантом светского режима в Турции и готовы вмешаться в ситуацию. Предупреждение военных было обнародовано в полночь, пишет независимая газета «Реферанс». Их заявление больше похоже на угрозу. По словам журналиста Мехмета Каркала, многие в Турции критикуют военных за их решимость. Генералы сделали ошибку, создав в стране ненужную политическую напряженность. Не только исламские консервативные ученые-мужи настоятельно критикуют армию за то, что она вмешивается в политику. Светские политики-либералы считают, что угроза существованию республики преувеличена. Абдулла Гюль показал себя весьма дальновидным политиком. «Нет», называется статья известного политического комментатора Хасана Джемаля. Автор отмечает, что вмешательство военных в политику всегда приносило Турции огромный вред. Страна не нуждается в новом военном перевороте. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это российский режиссер-аниматор Федор Хитрук, которому исполнилось 90 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. Начальник генерального штаба британской армии генерал Доннат объявил о решении направить внука королевы Великобритании, принца Гарри, служить в Ирак. Весь апрель в Англии шли бурные дебаты о целесообразности подвергать опасности человека, находящегося на третьей ступени лестницы, ведущей к трону. Старший брат Гарри, принц Уильям, будущий король, также оказался в центре внимания британской прессы после разрыва со своей подругой Кейт Миддлтон, что также стало темой широкого обсуждения из-за слухов о вмешательстве в этот роман королевы. Над темой работала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Апрель оказался нелегким для королевы Елизаветы II. Ее внуки, принцы Гарри и Уильям, заставили ее немало поволноваться. В начале мая в Ирак будет направлен полк, которым служит принц Гарри. Внук королевы, который служит в армии под именем Корнета Уэллса, неоднократно обращался к командованию с просьбой направить его в Ирак. Перед Министерством обороны встала сложная задача. В Ираке жизнь принца подвергнется серьезной опасности. Только в апреле там погибли 13 британских солдат и более 30 были ранены. Кроме того, принц может оказаться объектом охоты террористов. Одна из террористических группировок в Ираке уже объявила, что намерена захватить Гарри. В этом случае внука королевы вполне могли бы использовать в целях антизападной пропаганды, демонстрируя его по телевидению, как это сделал недавно Иран с 15 британскими заложниками. Все эти опасения вынудили британские власти тянуть с принятием окончательного решения об отправке 22-летнего Корнета Уэллса в Ирак, где он должен был бы командовать разведывательным подразделением из 11 человек и 4 бронированных патрульных машин. После широкого обсуждения этой проблемы отказ направить принца в Ирак нанес бы серьезный удар по престижу британской монархии. Тянуть с принятием решения было уже невозможно, и за неделю до отправки полка принца Гарри в Ирак было объявлено, что внук королевы направится туда наряду с другими военнослужащими. Прошел слух, что решающее влияние на это решение оказало мнение королевы. Так ли это? Спросила я королевского биографа Роберта Лейси.
Позиция королевы состояла в том, что в этом деле не должно быть никаких привилегий для членов королевской семьи. Когда дядя Гарри, принц Эндрю, был направлен в его возрасте во время Фолклендской войны в район боевых действий, он служил пилотом вертолета в морской авиации. Он рисковал жизнью, защищая британские корабли от вражеских ракет. И это был звездный час его жизни и пик популярности британской монархии. Ситуация с принцем Гарри несколько иная. Он не будет участвовать в Ираке в обычной войне. Эта ситуация чем-то напоминает действия британской армии в Северной Ирландии, когда она была вовлечена в уличные бои и примирение противоборствующих католической и протестантской сторон. Характерно, что ни один член королевской семьи не был направлен в Северную Ирландию. Конечно, в Ираке существует риск того, что британский принц может оказаться в роли похищенного заложника.
Говорил биограф королевы Роберт Лейси. Формальное решение направить принца Гарри в Ирак должен был принять начальник генерального штаба генерал Донат. Однако с самого начала всем было ясно, что это решение будет приниматься на самом высоком политическом уровне после консультаций с Букингемским дворцом. Для Тони Блэра, который, по всей видимости, уйдет в мае в отставку, судьба принца Гарри превратилась в серьезную государственную проблему. Можно ли сказать, что решение направить принца в Ирак было политическим решением? Роберт Лейси.
Да, конечно, оно и должно было быть политическим решением, поскольку чревато таким количеством нежелательных последствий. И было бы удивительно, если бы Министерство обороны не проконсультировалось с премьер-министром. На всех уровнях, где принималось решение, будь то Министерство обороны или Даунинг-стрит, принимались во внимание одни и те же возможные его последствия. Что же касается позиции королевы, то она и ее семья приняли в этом деле совет премьер-министра.
Однако королевской семье нужно было решить в апреле еще одну семейную проблему, которую при желании также можно было бы назвать политической. Речь идет о романе будущего короля, принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Уильям и Кейт познакомились в 2001 году, когда учились в Эдинбургском университете. В 2003 году Кейт стала возлюбленной принца, и их отношения оказались безоблачными вплоть до начала апреля этого года, когда пресс-служба отца Уильяма, наследного принца Чарльза, объявила, что Кейт и Уильям мирно расстались по обоюдному согласию. Естественно, что неожиданный разрыв будущего короля со своей подругой и его причины стали объектом бурного обсуждения британской прессы и породили множество спекуляций. По словам сослуживцев Кейт Миддлтон, она работает менеджером в торговой фирме Jigsaw, Кейт сказала, что виной ее разрыва с Уильямом стал его отец, принц Чарльз. В прессе писали, что Чарльз будто бы заявил сыну, что он должен прервать свои отношения с Кейт, если не намерен сейчас на ней жениться. Чем все же был вызван разрыв продолжавшегося почти 4 года идиллического романа, говорит королевский биограф Роберт Лейси.
Мое личное объяснение разрыва этих двух очаровательных молодых людей сводится к тому, что они, возможно, встретились слишком рано. Если бы они познакомились после определенного опыта отношений с другими партнерами, у них было бы больше уверенности в том, что их связь может продлиться всю жизнь. У них не было серьезных отношений с кем-либо еще, и не исключено, что они решили насладиться свободой, доступной рядовым людям. И кто знает, может быть, они еще вернутся друг к другу. Это вполне возможно.
В Англии много писалось о том, что в придворных кругах сочли бы брак 24-летнего Уильяма и 25-летней Кейт мезальянсом. Происхождение подруги принца стало бы серьезным препятствием для одобрения этого брака королевой. Можно ли было бы в таком случае назвать брак Уильяма и Кейт легитимным? И не утратил ли бы принц право на престол, женившись на Кейт?
Единственное установление, которому в наше время обязан следовать наследник престола, состоит в том, что он должен брать в жены женщин, принадлежащих к англиканской церкви. Это связано с тем, что британский монарх одновременно является и официальным главой англиканской церкви. В нашем случае могло бы последовать определенное возражение со стороны церкви. Однако, как вы, возможно, заметили, за последнее время англиканская церковь не сделала на этот счет абсолютно никаких заявлений.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор американских и европейских газет. Мировая печать 1 мая обсуждает заявление президента Всемирного банка Пола Вулфовица, который предстал перед комиссией, расследующей вопрос о его неэтичном поведении, а также скандал, связанный с деятельностью фирмы, оказывавшей эскорт-услуги высокопоставленным чиновникам в Вашингтоне. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Обозреватели американских и европейских газет отмечают, с какой страстностью защищал себя Пол Вулфовиц. «Нью-Йорк Таймс» выделяет слова президента Всемирного банка о том, что он стал жертвой срежиссированных утечек ложной, недостоверной и неточной информации, целью которых было поставить под сомнение его служебную компетентность. По словам Вулфовица, если совет директоров признает его виновным в неэтичном поведении, это будет несправедливостью и откровенным лицемерием. Цель клеветнической кампании, по словам Вулфовица, создать впечатление, что он плохой руководитель и должен уйти в отставку по одной лишь этой причине. Вулфовиц утверждает, что он не поддастся на эти уловки, однако, и именно эти слова выносят заголовок британская «Гардиан», газета полагает, что за кулисами идут переговоры о компромиссе между сторонниками Вулфовица в США, европейскими членами Всемирного банка и добивающимися отставки президента его противники в банковской администрации. Комиссия выслушала показания главной героини скандала. Их приводят «Вашингтон Пост». Шаха Риза, подруга Пола Вулфовица, заявила, что она подвергалась дискриминации в банке не только как женщина, но и как мусульманка. «Вашингтон Пост» напоминает историю отношений Вулфовица и Ризы, которая в 1998 году поступила на работу в ближневосточно-североафриканское отделение банка в качестве эксперта по гендерным вопросам и проблемам гражданского общества. Ее отношения с Вулфовицем начались еще до того, как он был назначен президентом банка. Получив новое назначение, он договорился о переводе своей подруги на временную работу в Госдепартамент с сохранением ставки в банке. При этом ее жалование было повышено. Комиссии Совета директоров и предстоит разобраться, была ли процедура перевода с повышением жалования проведена по настоянию Вулфовица с нарушением банковских правил. Большинство экспертов полагают, что Вулфовиц все же вынужден будет уйти. Комиссия Всемирного банка должна подготовить свои рекомендации к четвергу, а к концу недели Совет директоров примет окончательное решение. Если скандал вокруг личной жизни президента Всемирного банка может в ближайшие дни угаснуть, то подробности другого пикантного сюжета, связанного с коридорами власти, только начинают появляться на свет. Речь идет о так называемом «деле вашингтонской мадам». Так окрестили репортеры некую Дебору Джин Палфри. В пятницу неожиданно подал в отставку глава американского агентства международного развития Рэндалл Тобиас. И, возможно, это лишь первая жертва скандала, разгорающегося вокруг деятельности фирмы «Мадам Джулии». Под таким именем она была известна клиентам. По мнению британской «Таймс», разгорается крупнейший за последние 10 лет сексуальный скандал в столице США. Следствие утверждает, что мадам Джулия в течение 13 лет создавала сеть девушек по вызову, услугами которых пользовались высокопоставленные чиновники. 50-летняя Палфри заявляет, что занималась легальным бизнесом. Ее девушки, а в фирме в разное время работали 132 сотрудницы, не оказывали клиентам сексуальных услуг, а если кто-то и позволял себе лишнего, то это не ее вина. Скандал разгорелся по инициативе самой мадам, когда налоговая инспекция заморозила ее счета в октябре прошлого года, оставив без средств к существованию, она решила передать список телефонов своих клиентов телекомпании ABC с тем, чтобы журналисты помогли разыскать свидетелей ее деятельности. 65-летний Рэндалл Тобиас, на которого вышли репортеры ABC, сказал им, что вызывал из эскорт-службы Пелфри девушек, которые делали ему массаж, но не занимались сексом. Другой телефонный список, как выяснилось, принадлежал
принадлежал Харлану Ульману, военному эксперту, разработавшему стратегию бомбардировок «Шок и трепет», использованную перед вторжением в Ирак. Он заявил, что обвинения Пелфри недостойны того, чтобы на них отвечать. Дальнейшие разоблачения ожидаются в телепрограмме, которая выйдет в эфир в пятницу. Мадам Джулия и ее записная книжка заставили дрожать Вашингтон, пишет сегодня «Гардиан».
Обзор международной печати Дмитрия Волчика. Человек дня Радио Свобода, 1 мая, российский режиссер-аниматор Федор Хитрук, который сегодня отмечает свой 90-летний юбилей. Он родился в Твери в 1937 году, окончил курсы мультипликаторов, работал на киностудии «Мосфильм» как художник-мультипликатор. С 1961 года режиссер-постановщик на киностудии «Союзмультфильм». Дебютировал в 1962 году с мультфильмом «История одного преступления». Среди самых знаменитых работ Хитрука – мультфильмы «Каникулы Бонифация», фильм, серия фильмов о Винни-Пухе. Он народный артист СССР, лауреат двух государственных премий, многих других профессиональных наград, организатор и руководитель мультипликационной мастерской на высших режиссерских и сценарных курсах. О человеке дня Радио Свобода говорят другой знаменитый российский режиссер-аниматор, автор пластилиновых, проволочных и веревочных мультфильмов Гарри Бардин и продюсер анимационного кино Сергей Сильянов, завершивший недавно работу над полнометражным мультфильмом «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».
Гениальность именно такой эпитет к нему применим, потому что талантливых много, способных много, а людей, которые как бы взрывают отрасль изнутри и делают то, чего от них никто не ждет, и за собой целое направление выстраивает. Вот таких людей немного, и таким человеком является Хитрук. Он революционер по сути своей, и вот он всегда был таким. Он искал новые формы, находил их, и был всегда гармоничен в этом и совершением. Он всегда добивался совершенства в том, что он делал. У него есть ученики, которых очень много, но таких режиссеров, которые были бы похожи на Хитрука, таких нет. Он неповторим. У него все фильмы не похожи друг на друга. Это все, это разные по не по технологиям, а по стилю, по форме. Это всегда стиль соответствует идее и соответствует сюжету. Это всегда очень точное слово. Положение идеи и формы. Он уже давно принадлежит не только нам, но и всему миру.
Не люблю очень фильмы про кино. Все мне в них не нравится. Есть одно исключение. Это фильм. Мультфильм, который сделал Хитрук. Вот у нас была Бабаном есть такая внутренняя, часто употребимая цитата из этого фильма. «Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал». Я сам стал заниматься анимацией как продюсер, благодаря, наверное, во многом этому фильму и всему остальному, что делал Хитрук. Я сколько вот уже живу, тоже достаточно долго, хотя ребенок по сравнению с Мэтром. Все время в моей душе эти картинки, эта музыка, они так и звучат. И, наверное, с ними я всю жизнь оставшуюся и тоже проживу. По гениальности рассуждать сложно, это такое искусствоведение, я ему не обучен. А вот глубокая благодарность мастеру, конечно, вот хотелось бы в этот день. В общем, низкий ему поклон, одним словом.
У «Человека дня Радио Свобода» говорили продюсер Сергей Сильянов и режиссер Гарри Бардин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин, автор программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. После новостей Александр Генис с американским часом радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите и оставайтесь на волне Радио Свобода. Всего доброго.
В мире произошли изменения как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных государств.
Все приговоренные к пожизненному заключению террористы – британские граждане пакистанского происхождения.
Ольмерту следовало бы последовать примеру Халуца, который после войны сам ушел в отставку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашему корреспонденту Андрею Картавцеву преградили люди из движения «Наши».
Президент почему-то сам чистилище не готов проходить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.